эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы продолжим тему образования для особых детей. Помимо обычных школьных знаний, такие ребята, как правило, больше других нуждаются в дополнительных занятиях, которые зачастую для них недоступны. С одной стороны, не везде есть приспособленное пространство, с другой, педагоги просто не всегда знают, как работать с такими детьми. Поэтому, если в регионе местные власти специально не позаботились о создании доступной и благоприятной образовательной среды, ребятам с проблемами здоровья остается только смотреть в окно и мечтать. Вот чтобы реализовать эти мечты, как я понимаю, и была создана детская социальная киностудия, о которой подробнее сегодня расскажут ее художественный руководитель Мария Сопова, оператор Юрий Румянцев и художники-аниматоры Денис Литвин и Дарья Лукьянова. Но сперва я хочу, чтобы вы познакомились с некоторыми ребятами, которые в этом году приезжали в кинолагерь «Крылья».
Костя Лучковский, 14 лет. Из Биробиджана. У меня одно увлечение есть, как действительно как увлечение. Потому что если я сейчас скажу, что я там целыми днями играю в компьютеры, то что это не увлечение никакое, а нормальное увлечение – это я увлекаюсь гитарой. Я учусь играть. У меня есть свой учитель, который ко мне приходит и преподает. Я прихожу со школы, и он приходит потом. Как и у всех детей, которые участвовали в съемках этого фильма, все они, скорее всего, хотят быть здоровыми и научиться ходить. Но на самом деле это такая цель, тяжело преодолимая, до которой нужно долго и упорно над этим работать.
Меня зовут Полина Штякова, мне 11 лет. Я приехала из города Краснознаменск, это Подмосковье. Я люблю рисовать, петь, играть на скрипке. Ну, собственно, люблю много чем заниматься, люблю походить на разные. Иногда же люблю ходить в школу. Но это не всегда такое желание. Вот.
А меня зовут Настя, Костерина, мне 10 лет. Я приехала из города Дзержинска, это под Нижним Новгородом. Я люблю рисовать, плавать и снимать всякие видео. Мне понравилось здесь все. Я научилась прыгать с тумбочки практически. Ну, не с тумбочки, а...
бассейн.
С бортика, вот. Бассейн. И... еще я научилась хорошо снимать и монтировать. Вот. Мне это очень понравилось. Ну, мы сначала придумали песню, слова песни, потом сценарий, делали раскадровки, анимацию и снимали сам клип. Я озвучиваю. Я мечтаю о многом. А сколько примерно мечтаю? Них много.
Давай 5 назовем.
5. Ну, первое, чтобы у всех все было хорошо. Второе, чтобы не было никогда войны. Третье, я мечтаю собаки хаски. Просто очень хочу хаску. Вот. Четвертое, я хочу, чтобы вся моя родня, чтобы они никогда не болели, чтобы все было хорошо. И пятое, я хочу, чтобы был мир во всем мире.
Ну, вот такие замечательные ребята, не все, конечно, которые приехали. Сразу скажу, что это хрустальные дети, то есть дети, которые приехали в этот кинолагерь, «Крылья», заболеванием, которое называется несовершенным остеогенезом, то есть у них очень хрупкие кости. Да, Маш, вас спрошу, не опасно было приглашать именно таких детей, потому что для них дальняя поездка, некоторые приехали издалека, все-таки немножко проблематично. И почему именно эти? Они же все такие, да? То есть вот практически все колясочники. Какой возраст обычно?
Там возраст от 10 до 15. То, что опасно, конечно, опасно. Им вообще жить опасно, ходить опасно, перемещаться опасно. Но без того, чтобы что-то не предпринимать, им никуда не двинуться. И они это осознают, их родители осознают. Поэтому, да, у нас там было 2 перелома за это время. Они, правда, не были связаны со съемками. Один мальчик упал, по-моему, просто упал, а другой в бассейне сломал руку. И опять же тут обратная сторона вот этого страха. Многие родители боятся как раз таки того, что дети будут падать. И из этого дети не имеют возможности развиваться. А наша задача как раз таки была вытащить их, дать возможность развиться. Это второй лагерь такой или первый раз?
Нет, фильмов мы много снимали, конечно же, но...
С именно... детками с разными?
Нет, у нас все дети очень разные, просто под каждых детей у нас своя идея, соответственно. Идею кинолагеря мы применили вот первый раз. Вот такой проект, это первый раз на нашем опыте был осуществлен. Почему кинолагерь, собственно? Потому что дети из разных городов были. Их невозможно было просто так вот привести ежедневно заниматься, там, если бы они находились в Москве. Их нужно было привести. Для этого придумали формат кинолагеря.
Но мне кажется, что кино – это такая очень правильная вещь для таких ребят. Потому что, с одной стороны, это может поддержать какие-то мечты, которые у них есть, такие самые смелые, да, дает возможность себя попробовать в каком-то направлении, где у ребенка лучше получается. То есть это такая профессия, потому что именно кино, да, это там можно и писать, и рисовать, и читать, и снимать. То есть тут можно себя поискать каким-то образом. Это же не говоря просто про социализацию, такие навыки, как умение работать в команде. Вот я хочу спросить, наверное, оператора, который снимал ребят, и вы им тоже что-то объясняли, рассказывали, да, как они себя чувствуют, как вы себя чувствовали рядом с ними?
Когда мы работаем с группой детей, всегда через какое-то время у них возникает некий общий интерес. Ух ты, сейчас мы будем снимать кино, как здорово. И по прошествии какого-то довольно короткого времени отсеиваются те, которые замечают какое-то уже появляющееся однообразие, какую-то рутинность и, в общем, какие-то бытовые там аспекты. Им начинает становиться скучнее, а остальные проявляют больше интерес. Кто-то начинает, кто-то из мальчишек, вот из этих тоже спрашивал про фотоаппараты, давай, задает вопрос, потом сам на него отвечает, потом еще что-то подглядел, спросил, и тоже сам отвечает сам себе. То есть это забавно, но все равно, видя этот интерес, ты понимаешь, что ему можно рассказывать, можно пару слов сказать там лишних о происходящем, у него появится дополнительный интерес, ты расскажешь ему еще что-то. Когда мы работали, у нас были другие детки, и с курса монтажа очень было заметно, что несколько человек проявили интерес к монтажным программам, и до сих пор и Маша, и мне, они пишут ВКонтакте какие-то вопросы, а вот ты знаешь, я хочу сделать вот это, посмотри, пожалуйста, как ты считаешь, понравилось тебе или не понравилось, может, то есть какие-то советы по монтажу они задают, потому что мы в них заронили этот интерес когда-то, вдруг ни с того ни сего, во время вот подобных съемок. И это, я надеюсь, таки входит в их жизнь, и они сами уже, сами себя подпитывая, начинают расти и развиваться вот в этом.
Это был Юрий Румянцев, я хочу Марию Сопову спросить. Юрк сказал, что это не первый похожий проект. Да? Какие были до этого в детской социальной киностудии? И с чего это вообще началось?
Тут два вопроса.
Да, два вопроса. Потому что кино – это действительно отличная вещь, как и театр для обучения, профориентации. Это показано всем детям, ну а этим детям, наверное, в особенности, потому что у них просто меньше их возможностей, да, им надо более концентрированно себя пробовать в чем-то.
Ну, вы, конечно, правы, но мне кажется, что кино показано всем детям без исключения. Обычно тоже это показано. И у нас самые разные дети. У нас было много проектов, много фильмов, и мы принимали...
Давно ваша студия существует?
В Москве наша студия существует второй год. До этого мы существовали в Санкт-Петербурге, ну, и существовали как экологическая киностудия, то есть мы снимали только экологическое кино. И вот уже начиная с последних проектов в Санкт-Петербурге, мы начали снимать именно социальное кино со социальными группами. И первая группа такая социальная в Санкт-Петербурге, это были дети из группы социального риска. Это участники цирка Упсалы, в Питере это очень популярный проект. Это дети там с приводами, из многодетных семей, ну, в общем, очень сложные дети. С ними мы сняли вот наш первый такой социальный ролик, он тоже был экологически, но наша задача на тот момент уже состояла в их социальной реабилитации. А в Москве мы начали с детьми, страдающими первичным иммунодефицитом. Это вот наш был первый московский проект. Больница РДКБ, Российская детская клиническая больница. А с ними мы сняли короткометражный фильм, тоже по их идее. А потом у нас была группа обычных детей, но они считаются из неблагоприятного района. Это район Бирилева.
И снимали, наверное, после известных событий.
И, как вы понимаете, да, тематика тоже соответствующая, о толерантности.
Они сами выбирали какой-то сюжет или вы им подсказывали, как это было?
Тема была им задана, но сюжет, конечно, выбирали сам. Мы вообще стараемся во всем отталкиваться от детей, чтобы идея, в первую очередь, исходила от детей. Всегда. То есть, фактически, мы приходим к ним с пустыми головами. Говорим, давайте придумаем.
Потом, когда они предлагают, что мы могли бы сделать примерно об этом, так как мы имеем представление о том, как нужно из идеи делать уже законченный материал, мы им предлагаем эту самую последовательность, когда из простой идеи делается сценарный текст, потом текст мы планируем более или менее на сцены, потом мы садимся, начинаем рисовать раскадровки, планировать точно, как будет это выглядеть именно в кино. Дальше мы планируем уже, собственно, локации, места, где выбираем актеров с их же участием, опять же. И все более и более конкретно материализуем эту идею в видеоряд, который дальше снимаем с их же участием, но уже на настоящем съемочном оборудовании, съемочный свет и прочее. И все начинается с того, что давайте попробуем сделать что-то. И вот до самого финала.
Подтверждение слов Юрия я хочу попросить показать нам вот фрагмент урока, который Мария Супова как раз и ведет. Да, каким образом это все происходит в реальности?
Расскажите, пожалуйста, как вы считаете, вот из каких этапов состоит вот создание фильма?
Сначала сценарий.
Надо сценарий что? Есть что-то в сценарии?
Песня.
Ну, если нет, если не берем песню, вообще любой фильм. Ну, вот давайте абстрактно, возьмем любой фильм. Это сценарная. Нет, что вот до сценария появляется? Идея, конечно. Все появляется. Идея, да? Допустим, рассмотрели роли, нашли герои, актеры, все, костюмы, которые пришли, и вот у вас сценарий, как вы будете его снимать? У вас написано там, герой встал, пошел, как вы это будете снимать? Поставите камеру, все это будете снимать, как в одном кадре?
Ну, собирай строить
камеру. Да, это уже не где-то там образовалось.
Найти команду.
Команду выбрали, все, всех-всех нашли. Как нам подготовиться к съемкам? Вы пришли, вы хотели не уйти, все его сделать. Нет, это обязательно идти.
Шить костюмы.
Ну, помимо этого, вы все не о том. Как комикс, правильно. Вот, раскадровка, по сути, это как комикс, так и есть. Раскадровка, что еще можно про раскадровку сказать? Что это?
Это кадры.
Кадры. То есть это последовательность, я понимаю, да? Последовательность событий в кадрах. Да? То есть мы прорисовывали те основные кадры, которые мы будем снимать. Что, какой кадр за каким идет, правильно? Как еще можно, как вообще кадр посмотреть? Вот когда смотришь, вот когда приближаешь к человеку, сильно ко мне, к соседу приблизиться, что ты видишь?
Лицо.
Лицо. Вот сейчас, вот вы поняли, что вы сейчас сказали?
Ну, вот такой мастер-класс Марии Суповой, художественного руководителя детской социальной киностудии.
Он требует терпения, да, мастер-класс такой.
Да, он достаточно продолжительный. И, наверное, все-таки ребятам, ну, не только интересно, но и трудно. Но мне было интересно это смотреть, потому что это вещи профессиональные. И, наверное, в их возрасте немножко сложно что-то воспринимать. Но, как правило, дети, наверное, очень откликаются на анимацию. Вот я хочу Дениса Ивашу спросить, как вы с ними занимались?
Ну, мы приехали в анимационный лагерь, приехали, попали сразу на занятия.
Это ваш первый опыт был общения с такими, вообще с ребятами? Потому что надо, может быть, иметь опыт преподавания детям, дополнительного образования какого-то.
Я преподавала вот в предыдущем проекте раскадровку, вот я сейчас просто узнала, как называется на самом деле этот проект, в клинике. Вот у меня был там мастер-класс по раскадровке, и в этот раз меня позвали тоже давать мастер-класс по раскадровке. Но потом, во время всего действа, получилось так, что мы организовали анимацию. Это была импровизация. Ну, не то, что было сложно. Ты приезжаешь и даешь какое-то знание, которое тебе кто-то давал. Делишься этим и пытаешься их заинтересовать. Даю слово Денису, потому что он там был дольше. Я была там 3 дня, а он был всю неделю.
Это для меня был первый опыт.
А так вы заканчивали, что, кем работаете? Мы просто потом немножко тоже про это поговорим, потому что очень важные люди, которые участвуют в проекте. Да, Денис, вот ваша такая вообще профессиональная судьба, и как вы попали в проект?
Программист по образованию. Потом переквалифицировался в дизайнера и в итоге стал аниматором. То есть я, по идее, собрал все эти области, все знания воедино, потому что у меня изначально было стремление к тому, чтобы создавать какие-то интересные вещи, большие, но чтобы их создавать, нужно понимать все области, чтобы, ну, наиболее эффективно раскрывать идеи. Ну, сейчас я это называю художник-аниматор для себя, но это понятие вкладывает очень много базовых знаний, и среди этих базовых знаний не было, собственно, преподавания. Я так понял, что это достаточно непросто, и что я далеко не преподаватель.
А что именно вы ребятам должны были показывать и рассказывать?
Я вообще хотел рассказать о том, что анимация – это на самом деле просто. То есть многие люди думают, что это достаточно сложно, муторно и долго. На самом деле это так и есть. Это сложно и долго, и муторно, но…
Про компьютерную анимацию поговорим.
Про любую. Она вся требует, соответственно, к себе такого подхода, что она и простая, и сложная одновременно. Но как ты относишься, так у тебя и будет, соответственно. Вот я пытался передать как-то отношение того, что это просто, и состоит это просто из маленьких шагов. И так же, как Юра рассказывал, в случае заинтересованности детей, вот, я также ощутил на себе это и подумал, что, блин, вот я плохой преподаватель, не смог всех заинтересовать, а всех заинтересовать, естественно, не получится. Но были дети, которым это действительно интересно было, которые почувствовали вот жизнь и само чудо сотворения какого-то оживления. Когда из хаоса обретается какая-то форма, и она начинает жить своей жизнью. И некоторые дети это ощутили, и это приятно.
Дети, то, что сами предлагают, когда они играют в анимацию, они делают какие-то вещи похожие, которые существуют, ну, не знаю, там, в классической анимации, ну, такой детской, как вам показалось. И эти дети, может быть, они предлагали какие-то особенные вещи?
Да, особенные какие-то подходы, очень неожиданные были вот у Насти. Двигали буквы, и она говорит: слушай, а вот здесь это не могут же сойтись. Я говорю: ну как они могут сойтись, если в предыдущем кадре было не так? А почему нет? У нее все резко двигалось, все скакало, но это было очень гармонично в плане собранности. То есть в этом можно было проследить ее саму. Ну вот такие, да, неожиданные вещи часто, и когда ты что-то рассказываешь о том, что знаешь, еще попутно узнаешь очень много нового, неожиданного.
Мария, к вам вопрос. Вы специально для детей вот из разных групп подбираете разные какие-то форматы? Как вы подходите? Потому что возможности еще физически разные, да, ментально разные.
Конечно. Конечно, учитываешь состояние. И думаешь о том, что, может быть, там поменьше движений. И как раз-таки вот с такими детьми анимация была прямо спасением, потому что с ними не все сделаешь, что сделаешь с обычными, разумеется. А потом вообще смотришь на то, что детям нужно. То есть кому-то нужно самовыразиться, а кому-то нужно просто в обществе стояться. Это разные вещи. И тоже из этого исходишь. То есть кому-то хоть понятно, что будет интересно на работной площадке, кому-то будет интереснее сценарий писать. То есть мы же изначально встречаемся с этими детьми, прежде чем начинать проект. С этими детками мы еще летом познакомились.
То есть они приезжают как-то или вы как-то к ним ездите? Вот расскажите, как происходит. Заявки какие-то присылают на конкурс. Вы деньги собираете каким-то образом? Потому что вы же, ну, собственно говоря, вот такая детская социальная киностудия, но даже не благотворительный фонд, насколько я понимаю, да? То есть да. Вам надо как-то все это организовать, и чтобы было доверие, и куда-то присылались письма. Не знаю, как вы это делаете? Расскажите.
Ну да, мы автономная некоммерческая организация, если быть точными. Да, деньги мы собирать как фонд не можем. То есть мы делаем это другими способами, там, в том числе, например, Планета Руна, есть такая краудфандинговая платформа. Там мы вот дважды собирали деньги, в том числе с детьми, страдающими иммунодефицитом, и вот сейчас на этот проект. А насчет заявок, когда, как нам к нам дети попадают.
Может быть, кто-то посмотрит и будет,
да,
уже
мы очень изначально захочет. Мы изначально строили именно такую схему отношения с детьми, чтобы нам прислали заявки. Но когда берешь группу социальных детей, ну какие тут заявки? Конечно же, нет. То есть просто набирают детей, которые могут, хотят, а они в основном, естественно, хотят. И дальше же просто занимаемся, исходя из обстоятельств. То есть какие бы дети ни были, мы с ними все равно занимаемся. У нас вот был проект с обычными детьми, это как раз вот Бирюлёва. Там мы набирали детей, да. То есть у нас был объявлен конкурс, у нас была вывешена там форма заявки, анкеты, творческие определенные работы им нужно было прислать.
Что там, они должны были сделать? Вот что должны были написать, чтобы пройти этот конкурс?
На самом деле, самое главное в таком вот лично для меня выявить желание ребенка, потому что мотивацию его. Поэтому там нет какого-то конкретного отбора именно по его творческим способностям. То есть, если человек может внятно мотивировать свое желание участвовать в нашей киностудии, то он, считай, уже отбор пройден, прошел.
Но тут есть некое, мне кажется, противоречие именно для этой категории ребят, как мне кажется,
конечно.
Да? С одной стороны киностудия, а с другой стороны слово толерантность. То есть, да, кино и толерантность. Я пытаюсь предположить,
это
что
было сложно,
может,
да,
быть, да, сложно.
Но это, конечно, было сложно. То есть, это был не проект, не придуманный не нами. Это проект культурного центра «Дружба». Они выиграли грант у государства и в партнерстве с нами, пригласили нас для, соответственно, выполнения вот этой своей идеи. И была прописана, тема была прописана, толерантность, то есть она вот была придумана для этого региона, для этого района.
То есть вы так и написали, да, участие в конкурсе, посвященном толерантности?
Нет, детей мы приглашали просто в детскую социальную киностудию. То есть они уже когда пришли, конечно, мы огласили тему. То есть детям на этапе...
Все поняли, что это такое?
Конечно. То есть наша задача была, собственно, ну, у нас там были такие подростки, там не маленькие дети, там где-то 13 до 16 лет. Ну, они уже все в курсе, они очень, вообще очень много чего в курсе, на самом деле, не только толерантности, поверьте мне.
Маша, скажите, а они действительно другие дети, да,
Гумилёва?
Ну, слой, да, да.
Я бы не сказала, что они сильно отличаются от детей в целом. Они просто имеют меньше возможности развиваться, потому что они очень удаленный район. Вот из опрошенных в театре никто не был ни разу.
Упомянули про картину «Три богатыря». И девушка, которая работает с нами, художник-постановщик на том проекте, она упомянула, ну вот вы же помните, какого огромного формата эта картина «33 богатыря». Все ребята подумали, что она размером с магнитик на холодильнике, ну примерно. Они же только в таком виде ее видели в течение всей своей жизни. Они не понимают, что такое оригинал. Они не были в Третьяковской галерее не потому, что они какие-то там, что у них что-то не в порядке. Наоборот, у них светлющие головы, они включаются, им интересно и прочее. Просто их жизненный уклад подразумевает, что они живут вот в четырех стенах своего этого района, пока они тинейджеры и учатся в школе, которая через улицу.
Да, оттуда сложно выбираться именно вот из этого района, но я хочу вас еще спросить, чтобы уточнить. Это, как правило, может быть, приезжие, потому что, ну, понятно, да, в чужом городе немножко сложнее как-то ориентироваться и жить, то есть как-то локально существовать гораздо проще.
У нас нет обычные дети, да, у нас не было приезжих. Ну, там, может, мы, конечно, не уточняли такие детали, я сейчас подумала, что, может быть, и были.
Из мигрантов, ну,
да,
так.
Они как,
ну,
как-то одинаковые все.
Откровенно, не было такого, так, да.
Такие-сякие. Мы не спрашивали, ты откуда?
И в любом случае, да, поскольку у нас тема толерантности, мы старались все-таки тему лояльно, так, обтекаемо обходить всегда и подчеркивать свое отношение к этому как-то.
Скажите мне, вы этим занимаетесь, почему все вы этапитесь? Вот у Дениса, допустим, мог быть вообще программистом, считается одна из самых престижных и долгоиграющих, ну, в смысле, на будущее рассчитанных профессий, да? Деньги можно зарабатывать всегда, какие-то хорошие.
Сама задаюсь вопросом этим все время.
Вот, а как вы попадаете, даже как вы попали, может быть, вам просто нравится с детьми, вы поняли, что это важно для вас. Ну, и к вам тот же самый вопрос, друзья мои.
Мне кажется, это что-то вроде случайности. То есть ты учишься, ну, я училась на аниматора, потом работала в разных местах. И так получалось то, что, ну, тебе предлагают возможность поработать с детьми. Ну, тебе без разницы, с какими детьми. Ты просто можешь поделиться тем, что ты умеешь, и заразиться от них как радостью от того, что у них получается, получить радость от того, что у тебя получается их заразить. Вот, и идут предложения. И ты соглашаешься на них, ну, слушаешь мир. Мир тебе говорит, давай попробуем туда. И ты такой, ну да, почему нет? Не стоит разницы, с какими детьми делиться. То есть это могут быть дети с несовершенным остеогенезом или там дети какой-то другой болезни или обычные дети. Неважно. Ну, то есть абсолютно неважно. Я думаю, что это случайность. Ну, может быть, там есть какая-то сверхмиссия, архиплан, перводвигатель, не знаю. Но в целом думаю, что это случайно. Но с радостью соглашаюсь на все предложения, которые идут, особенно с детьми, которые вдохновляют.
Денис, вас тоже дети, я так понимаю, вдохновляли, но они вас вдохновили как вот вообще первый опыт, да? А вообще как вы попали в этот проект?
Даша предложила, просто я поехал и все.
Ну, это же время должно быть свободное, да? То есть надо, я не знаю.
Ну, вообще я человек безработный, так называемый фрилансер. И на тот момент у меня был проект, я его делал параллельно. То есть...
Маш, а к вам тогда вопрос. Ну, как-то надо оплачивать вот это все, хватает тех средств, которые на планете собираются, чтобы, ну, все-таки, и, наверное, надо ребятам тоже дать возможность как-то жить и существовать.
Ну, к сожалению, да, не всегда.
И гостиницы, и там какие-то, и бассейн у них был. Вот мама там радостно рассказывала, что вот была возможность, это важно,
ну, это доступно. Мы вот благодарим, конечно, компанию РЖД и фонд «Подари крылья». Это исключительно они все предоставили нам проживание, возможности питаться и пользоваться и нам, и детям. Суммы, те, которые мы собираем, они, конечно, пока небольшие. Вот такого сказать, что мы можем себе позволить там выплачивать зарплаты, не знаю, покупать там машины, пока нету. То есть наша задача стоит всегда собрать на проект, на его осуществление. Волонтер, правильно здесь слово? Я не знаю.
Мы не за деньги вообще, о деньгах не думали, когда собирались. как возможность посмотреть, что такое преподавательская работа, например, ну, я за себя говорю. Это да, это интересно было. А с точки зрения денег, я понимал, что в этом проекте даже немного стыдно рассчитывать на деньги.
Ну, да, надо заметить, что вообще в наши проекты в основном люди вписываются, конечно же, вообще предполагается их участие в основном из-за того, что они хотят. То есть люди, которые хотят заработать денег, это не тот случай.
Мария, но это примерно 10 дней, да? Около 10 дней. Так,
это достаточно... Две недели было.
Это не выходные, которые можно посвятить там или даже подряд несколько выходных. Это все-таки такой кусок достаточно значительный. Поэтому, мне кажется, это все-таки сложно человеку уйти из, там, не знаю, сферы деятельности, где он все-таки зарабатывает, даже как фрилансер.
Нам везет просто, так сложилось, что все мы, собравшиеся здесь, имеем какие-то способы зарабатывать параллельно, имеем какую-то работу, которую можно взять с собой в ноутбук, положить в рюкзак, кроме тебя, да, потому что ты занимаешься организацией, нас таких умничков. У нас, там, у меня в том числе есть другая работа, которую я делаю там на стороне, и там могу себе позволить отпроситься на какое-то время и уехать, приехать позаниматься здесь с детками. Потому что, не знаю, так или иначе, это определенный опыт, проходя через который, ты понимаешь, что прежним ты уже не будешь. Тут все равно каждый такой проект – это персональный опыт для каждого из нас, потому что мы все равно становимся выше себя. После каждого сделанного с детками фильма, вот сейчас Денис тоже вспомнил про Настю, и мы сразу там, у нас глазки загорелись, то сразу вспомнили каких-то личностей, деток, каких-то конкретных людей, с которыми мы познакомились, мы посмотрели, какие они, мы их чему-то научили. Это классный фидбэк. И ради него иной раз можно попробовать как-то выкроить пару деньков. Ну, как правило, получается.
Ну, я вообще, с своей стороны, честно признаюсь, я удивляюсь, что люди действительно соглашаются. На все проекты у нас всегда собирается команда. Причем команда людей, действительно делающих, значимых. У нас есть проекты, где участвуют звезды, известные актеры, и все вписываются. То есть я отдаю это только тому, что это действительно необычная, интересная идея, что людям в этом интересно принять участие. Опять же, я вот могу сказать про себя, но если я делаю это бесплатно, значит и другие тоже могут согласиться.
Хорошо. Мне очень нравится то, что сказал Юрий, потому что это честно, и это очень правильный формат для благотворительности, если можно так сказать, потому что действительно не давать деньги детям, а давать возможность получить какие-то знания и, может быть, даже профессию в дальнейшем. Это в благотворительности такой важный очень акцент. Мы сегодня, я хочу напомнить, говорим про детскую социальную киностудию. Вы смотрите и слушаете «Класс на час свободы». Веду программу я, Тамара Леленкова. И насколько это непростая все-таки задача работать с такими детьми. И вообще это снимать кино – это непростая задача, в общем. Я хочу, чтобы об этом напомнили нам сами ребята, показать небольшой фрагмент о том, как снималось кино, ролик, который в конце программы вы сможете посмотреть.
Так, шапочки снимаем.
Кадр. Папушка.
Кадр 12, дубль 2.
Улыбаемся.
Давай. Пошли.
Стоп. Обратно повторим. Стоп. По команде, да.
Давайте. Не, подожди, стойте. Почему? Не, вернись, пожалуйста, обратно.
Теперь можно. Поехали.
Начали.
Хорошо, давайте повторим. Я чуть-чуть поправлюсь по кадру и сделаем совсем хорошо.
Дети! Оля, у тебя крыло задралось.
Не спи!
Жанет, радостно!
Йо-хо-хо!
Вы же ангелы!
Отличные, да, ребята. Скажите мне, пожалуйста, как они сами ко всему этому относитесь? Расскажите, у вас были какие-то любимчики, может быть, отдельные люди важные? И как вы потом с ними общаетесь? Или, да, все-таки какая-то для них важная история, что вот они съездили в Москву, они участвовали в таком проекте. Может быть, они между собой потом переписываются?
Насчет этих деток очевидно, что они сами между собой знакомы уже некоторое время. Но до нас уже давно знают друг друга. И Маша говорила, что мы познакомились с ними еще вот летом. Приезжали буквально там пару раз на мастер-классы, чтобы рассказать о себе и обозначить, запланировать что-то. И,
приезжали в Москву или вы туда ездили куда-то?
Они были в санатории под подмосковном, где-то недалеко, да. Но тогда они как бы так очень скованно на нас реагировали, что логично, новые люди, и, в общем, я полагаю, что у них есть определенная склонность осторожно относиться к новым людям вообще.
А как они про вас узнавали, скажите?
Ну, про нас узнала руководитель фонда Елена Мещерякова. Она мне написала в Фейсбуке и предложила поучаствовать, сделать такой проект, создать. Типа, вот у нас есть детки, мы с ней подумали о формате, о том, о возможности детей собрать, не собрать, поскольку они все по разным городам раскиданы, то и вот мы пришли к этой идее кинолагерь.
Да, Юрий, простите, да.
Да.
Про ваших любимчиков.
Это было важно. То есть они были привезены, собственно, объединены и привезены в кинолагерь фондом. И начиная с ними занятия, само собой, поначалу они держатся несколько сдержанно, но по прошествии нескольких дней определенно это люди совершенно меняются, раскрываются, мы рассматриваем, разглядываем в них действительно интерес, потенциал, глубину, потому что эти дети действительно необычные, у них светлейшие головы, они очень открыты, честны, работоспособны, очень ответственны, что про свое окружение, не про всех могу такое сказать, к сожалению. Денис всех влюбил со своими мастер-классами по анимации, там до позднего вечера они сидели в этих осветительных фонарях, все новые и новые дети вокруг него собирались и без конца что-то двигали и нажимали на кнопки.
Да, по-моему, даже другие дети уже, не относящиеся к рубким, тоже приходили.
Просто заглядывали в окна, можно. То есть, в конце концов, само собой, дети втягиваются, проявляют
интерес. А как они выбирают? Или они последовательно проходят все мастер-классы, которые вы им предлагаете?
Сначала, конечно, делали последовательно, но потом вот у Дениса, у него создался такой перманентный просто мастер-класс, он все время сидел, и они у него там курсировали, то есть по несколько человек приходили, делали, уходили, следующие, они вот так в течение всего дня, то есть они иногда приходили ко мне на мастер-класс и говорили: ой, а что-то у вас, а можно мы пойдем к Денису? Так что он очень поскромничал, когда сказал, что не любили, потому что мне казалось, что все дети хотят только одно делать, анимацию.
Они титры анимировали, а там к тому же еще довольно большой, много нужно сделать, трудоемко, скрупулезно, и времени это требует много. Ну и поподвигать что-то, к тому же сам делаешь, не просто там вместе со всеми, а еще вот мое.
Вообще у меня сложилось ощущение, хоть Юрий сказал, что они такие были закрыты, мне показалось, ну, они, конечно, да, не могу сказать, что сразу же на контакт, но было в их глазах сразу какое-то такое доверие. Просто безграничное доверие, что даже делалось немножко не по себе, не знаю. На них смотрела и понимала, что вот их обмануть нельзя сейчас ни в коем случае. Нужно в любом случае сделать очень хорошо, потому что они пришли для этого, и они верят тебе сейчас. Потому что с обычными детьми часто сталкиваешься в другой ситуации. То есть они немножко по-другому себя ведут. Но вот, а эти прямо такие очень светлые, очень сильные.
Достаточно много времени они занимались. То есть это были какие-то учебные часы, там отдых. Как вы все планировали? Была в этом логика, не знаю, заболевания или возраста, форма обучения, что?
Была логика распорядка пансионата «Березовая роща». То есть завтрак у них был в 9, обед был в час, а ужин был в 6. И, соответственно, между этими промежутками мы и вставляли наши мастер-классы.
Ну, так или иначе, все равно нам же нужно сделать определенный объем материала, и, исходя из этого, мы должны в имеющиеся дни планировать наш съемочный процесс и подготовку съемок в том числе. И, имея, так, в зависимости от проектов, от ситуации, мы определенный алгоритм, определенную последовательность действий сопоставляем с определенными детьми, их там характеристиками, как это сказать, с их там пожеланиями, обстановкой, в которой мы этим занимаемся. И здесь то же самое, у нас было определенное время, определенные интересы, определенное время, которое требует те или иные этапы. Дальше мы просто отступаем от темы, если дети проявляют больше интерес к одному, меньше интерес к другому, если погода нам не позволяет снимать сегодня, а завтра она вроде как лучше, тогда мы просто переносим что-то, переигрываем на месте. То есть такие тактические вещи, которые можно спланировать на ходу. Но все же нужно укладываться в определенный режим, чтобы успеть сделать материал, конечно. То есть мы постоянно держим на виду, что нам нужно материал снять, и все поэтому собраны, ну и довольно организованы.
Конечно, то есть все мастер-классы, они, собственно, исходили из тех этапов, из которых состоит создание ролика. То есть на первом этапе, когда мы придумывали песню и слова, у нас были занятия с поэтом. Потом дальше по сценарному ушли занятия, когда мы придумали сценарий. Дальше, значит, по режиссуре, по операторскому, по монтажу, по раскадровкам. Сняли, у нас уже монтаж. Ну, в основном все мастер-классы, они обуславливались только их целесообразностью в данный момент для того, чтобы сделать этот ролик. Потому что мы именно для этого собрались, чтобы вместе с детьми снять этот ролик.
Ну, поскольку Мария упомянула о песне, я попрошу показать, как ребята репетировали, пытались понять, как это все происходит, и это все в настоящей практической студии.
Ты мимо напоешь.
Я не знаю, как можно сделать. Давайте без голоса, может быть.
За спиною крылья раскрываются, вниз летит земля, а навстречу звезды улыбаются, свет мечты даря. Стоят стеной, отрезан ты от всех, ни для тебя, ни дружба, ни успех. И лишь в мечтах перед тобой страна, где ты крылат, где ты крылат. Завтра все вокруг изменится, завтра муза прилетит. Затихай, в душе пурга метелится, шелест крыльев говорит.
Ну, старались все как могли, да. Я хочу сказать, что вообще-то еще с этим заболеванием бывают сопутствующие проблемы со слухом. Не было там таких провалов? Не заметили,
нет, очень
да?
Многие вообще хороший слух имели и хорошо пели. Единственное, надо отметить, что девочка, которая первая здесь показана, это Арина Данилова, она не страдает никаким заболеванием. Это финалистка конкурса телешоу «Голос». Мы ее пригласили в проект, и она участвовала с детками, с ними записала песню, спела. И...
То есть она тоже вот каким-то таким благотворительным образом участвовала в проекте?
Да, она просто поддержала наш проект.
И для ребят тоже, наверное, было важно.
Да, не первый уже проект она наш поддерживает.
И ребята, само собой, это событие, по крайней мере, познакомиться с ней уже. А к тому же получается, что они поработали вместе. И это реальность. Это реальный человек, с которым они познакомились, увиделись и провели целый рабочий день.
Да, надо еще понимать, что вообще телешоу «Голос» – это то, что как раз смотрят дети в таком возрасте. Они знают их. Они знают их лицо, и, конечно, они фанаты этих детей с голосом.
Я у Дарьи Лукиной хочу спросить, Даша, а вы участвовали вот в предыдущих проектах, там другие все-таки ребятки, есть какая-то разница в том, как вы работаете с теми и с этими? Вот, может быть, какие-то особенности?
Ну, я вот участвовала в проекте с клиникой, там у ребят был...
Там ребята, страдающие первичным цветом.
Я, если честно, не очень знаю, что это за болезнь. Я знала то, что они тоже вроде как хрупкие. Поэтому, в принципе, я...
С иммунитетом они хрупкие? У них хрупкий иммунитет.
Хрупкий иммунитет? Ну да, я понимала, что они хрупкие, но не знала нюансов всех. Ну, было точно так же. Ну, как бы каждый раз, когда ты приходишь, ты, естественно, импровизируешь, но ты понимаешь, что ты можешь сказать. Но это всегда разные идеи, разные мысли. У каждого ребенка своя фантазия. Поэтому, в принципе, нет. Ты начинаешь, как бы ты приходишь, а дальше начинаешь импровизировать. Ну, то есть смотришь, как то, что, на что реагируют, и уже идешь, оттолкаешься от реальности. Поэтому всегда подходы разные, потому что одно и то же не работает. И ориентиры на реальность, скорее так.
Хочу Дениса Литвина спросить, вы тоже художник-аниматор, но участвовали вот в проекте «Крылья» в нынешнем году первый раз. Ваши собственные ощущения от всего этого? То, что получили вы, не то, что вы дали ребятам какой-то опыт новый?
Я размышлял много на тему того, почему они такие, собственно, собраны. Понятно, что если ты не имеешь возможности носиться и быть хаотичным во все стороны сразу, то есть у тебя появляется возможность поразмышлять. Ну, как сублимация, вот.
Я прошу прощения, Денис, а вы смотрели, вот что такое это заболевание, с которым дети приехали, что несовершенный остеогенез, вообще несовершенный?
Это я уже... смотрел позже уже. Ну, и во время самого лагеря там устраивали показ. Значит, передачу мы смотрели в интернете про это заболевание. Ну, я видел по ним сразу, что дети действительно хрупкие, но они на этом не делают никаких акцентов. Вот это смирение меня удивило больше всего в них. То есть в глазах нет печали,
страха.
Какой-то, да, страха, обреченности, этого ничего нет. То есть у многих обычных людей, у которых обычная жизнь, они больше заморачиваются. Чем те, у кого ограничения какие-то есть. Да? То есть они уже все смирились, да, и живут счастливо. Хотя кто-то уже в 13 лет имеет 50 переломов. Я летом сломал ногу, для меня это было прям потрясение такое. Потом я посмотрел на этих детей, думаю, это такая глупость. Вот это вот основное.
Мария, к вам вопрос. Вы предполагаете дальше работать с какими проектами, с какими хрупкими детьми?
С хрупкими, да. Хорошее, вообще правильное определение — с хрупкими, потому что, по сути, получается, все дети, с которыми мы работаем, они в той или иной степени хрупкие.
Или да, в социальном отношении, да.
В каком-то они все равно хрупкие. Вот уже давно подбираемся, страшно к этой теме браться, но уже пора. Это, конечно, дети без родителей. Дети в детдоме, то есть хотим следующий проект взять, какой-нибудь детдом, и с ними снять.
Вы думаете тоже снимать кино и тоже обсуждать вместе с ними тему какую-то?
Ну, тут надо поварьировать. Может быть, будет так, как вот и раньше, да, что мы им предлагаем тему. Может быть, мы в этот раз выберем сами сценарий, а их включим именно как коллег своих по площадке. То есть, ну, надо смотреть на детей. Это всегда отталкиваться надо только от того, к чему дети готовы, что они хотят.
У нас был небольшой опыт работы с такими детками вот в прошлом или позапрошлом году.
Позапрошлом году.
Это социальный проект из Петербурга «Обслуга цирк», который занимается с социально незащищенными, или как группа социального риска. Это детки из сложных семей, которые побывали уже в милиции на своем веку.
То есть эти списки дают...
Местные социальные службы. И когда мы ехали к ним, нас предостерегали, что с ними может быть очень трудно, что с ними трудно войти в контакт, что они могут саботировать и прочее, что...
Они могут все обманывать.
В том числе, да, вы знакомы с темой. И что я хочу сказать, что на нашу радость, на наше удивление, очень скоро среди этой массы детей, мало того, что они достаточно дружелюбно к нам стали относиться уже вскоре, но среди них стали появляться особенно заинтересованные, за которыми тянулись и остальные. То есть ребята за нами, в общем-то, ну, они проявили большой интерес к нам, и нам было очень интересно, легко и приятно с ними работать. Против ожиданий, которые были изначально.
Но вот у меня другая беспокойность, потому что вот эта прививка кино, да, она, с одной стороны, все-таки может давать какие-то надежды на будущее, вполне вероятно, не совсем сбыточное.
Знаете, можно поспорить, потому что в кино очень-очень много профессий, и зачастую даже не связанных с творчеством.
И о которых дети сами не всегда знают.
Да, и наша задача в том числе им рассказать об этих профессиях, что, ребят, вот вы хоть и на колясках, но вы в них точно можете реализоваться. И любые дети могут быть там сценаристами, монтажерами, уж во всех случаях, аниматорами. Для этого не надо ходить, для этого надо просто иметь мозги, творчество, талант, руки хорошие, и все. Ну, я сказала, и все, талант. Но в большинстве случаев у них есть, а у них есть еще и больше, чем у обычных детей, потому что это, как правило, статистика. Если что-то отнимается, то в другом дается. Они в основном в своем почему-то очень талантливые.
И, кроме прочего, мы же не даем им одну узкую тропиночку, что у тебя есть шанс реализоваться только в этом, если нет, то это провал. Нет, у них есть опыт, что они своими руками, своей головой только что создали что-то, о чем они не подразумевали раньше, что они на это способны. И оказывается, что они просто верят в себя, понимают, что мир шире, что мир для них открыт, что они могут экспериментировать, действовать и добиваться. Это некая основная позиция вот именно для того, чтобы утвердить их в этой уверенности в себе. А то, что если не сценарист, то жизнь пропала, это ерунда. Конечно же, ерунда. То есть у них есть возможность поработать в этом кругу и, собственно говоря, в глазах вырасти вообще.
Ну да, мы, по сути, получается, не просто показываем конфету, а мы заставляем их самих эту конфету сделать. И они в дальнейшем уже пройдут, не знаю, годы, у них будут моменты отчаяния, но они будут помнить, что у них когда-то же получилось. Значит, сейчас у них тоже получится.
И все это благодаря нам.
Да, я думаю, что действительно это хороший опыт, и они, наверное, начинают понимать, что не так все просто в кино, и надо работать, и много работать, и преодолевать неудачи, и, в общем-то, как-то в коллективе себя тоже утверждать и свой талант искать. Но скажите мне, есть какие-то, может быть, любимые моменты вот в этом производстве у всех практически групп детей, с которыми вы работали? Вот что они любят делать больше всего?
Хлопушку!
Это так.
Это вот то, что говорится, дубль, кадр.
Да, они в очереди стоят.
Для того, чтобы синхронизировать звук и видео, есть определенная, постоянно десятки, сотни раз повторяющаяся процедура. Нужно в кадре хлопнуть хлопушкой.
Но еще у мальчиков есть такое любовь к звукозаписывающим устройствам. Ну и к камере, конечно.
Да, потихонечку они начинают включаться и проявлять интерес. Можно просто понажимать, в конце концов, можно нажать на кнопку «Запись». Или кто-то может повесить на плечо рекордер для звука и микрофоном подцелиться куда нужно. Это тоже важно. И в зависимости от того, сколько у нас времени, сколько мы работаем вместе, насколько они проникаются и насколько они в теме, так что ли, можно и там рассказать пару слов про цвет, про свет, про цвет света, про то, почему мы этот фонарик ставим сюда, этот сюда. Но это уже в зависимости от того, насколько они успевают втянуться и насколько они заранее подготовлены. Это уже следующие этапы, так скажем. Но начинается все, конечно, с хлопушки.
Кадр 12, дубль 2.
Вы получаете потом какую-то обратную связь, какие впечатления, да, что для них остается после того, как они... Понятно, да, ребенок живет где-то далеко в регионе, и вот он попал в Подмосковье в такую компанию, да еще и кино снимает. Что остается? Что-нибудь, письма, может быть, какие-то? Родители что-то рассказывают?
Мария? Ну, у меня сразу после проекта, конечно, был прям шквал писем от них. То есть они все как один там писали, как же было здорово, спасибо, как жалко, что все прошло, как это было замечательно. Ну, то есть вот такие стандартные слова, благодарность, да. Не хочется их оставлять сейчас, конечно, непонятно пока, как с ними держать дальше именно профессиональную связь, чтобы там каким-то образом, может, продолжать их там или обучение, или поддерживать их стремление выбрать эту профессию, потому что несколько человек там обозначило свое желание выбрать своей деятельностью кинопрофессию.
Мария, но это уже становится опасно тогда, и вы несете за это отчасти ответственность.
Я это прекрасно понимаю, конечно, да.
Я готова
отвечать за это в любом случае, конечно, да. Я всегда говорю, что я буду, если возникает серьезное, сильное желание, я всячески поспособствую дальнейшему развитию, становлению этого человека.
Даже вас спрошу, а как вам кажется, вот тот опыт, который ребят приобретают, вот главное, что в нем?
Для детей, наверное, это общение друг с другом. То есть меня, например, удивило то, что вот когда они, как они друг к другу относятся. То есть кто-то, у кого нет коляски, проявляет заботу о том, у кого есть коляска. То есть там довести человека куда-то, помочь. То есть они, например, родители ездили вместе с ними некоторые, ну, скорее как вожатые вот в лагере. Но дети жили не с родителями, а с детьми. Ну, то есть каждый ребенок жил со своими друзьями. То есть они как бы сами по себе пытались научиться самостоятельности. Я думаю, что вот основная идея – это идея самостоятельности. То есть, ну да, творческое развитие – это понятно, но и какая-то реабилитация вот в обычной жизни, как вот ощущение себя самого, как личность, как ты можешь сам существовать. Вот, мне кажется, эта как идея лежит в основе этого лагеря. Ну, то есть, мне так показалось. Ну и, конечно, да, творческие способности свои развить, как-то понять еще больше себя. Но вот как они общаются друг с другом, мне это очень впечатлило.
А может быть, они просто еще понимают, что ну, они хрупкие?
Да, вот как раз они понимают, что рядом с ними такой же, как он. То есть они же учатся в обычных школах.
Это тоже опасно.
Да, меня это тоже очень впечатлило. То есть этот человек каждый день выходит в школу. И
это практически джунгли.
Да, и там очень небезопасно ему. И тут он встречается с детьми такими же, как он. Я не знаю, видимо, то, что он, как он проявляет себя по отношению к ним, он также, я не знаю, видимо, хорошо себя осознает. Не знаю, что это внутри, что у них происходит, я не знаю. То есть общаются ли они в школе с такими же детьми, ну, помимо интернета, а вот вживую, не знаю.
Мария, а как родители себя вели? Они легко согласились на то, что они существуют отдельно от детей, а дети сами собой? Потому что наверняка, ну, конечно, родители смелый раз приехали, но все-таки какие-то опасения были.
Ну, я не заметила, честно. То есть в основном они оставляли нам их. То есть они же все равно с ними, они их перемещали. Многие дети же не могут сами перемещаться. Кто-то там может на коляске доехать. Многие родители присутствовали очень часто там и на мастер-классах, и тем более на съемках. Мы их даже и сняли еще в клипе. Мамы все помогали, там делали костюмы, в общем, и крылья они, вот эти все крылья, вот эти все мамы сделали. Не, ну крылья они сделали с художником, ленточки привязывали от мамы.
И к тому же, мне кажется, что родители в том числе особенно заинтересованы в том, чтобы их дети получили максимальный опыт от этого мероприятия, события. И только содействовали тому, чтобы дети адаптировались в этой новой для них среде и обстановке, конечно.
Когда с обычными детьми имеешь дело, часто родители только палки могут вставлять в колеса. Ну, то есть опасениями, еще чем-то, беспокойством там, или непониманием ситуации. Ну, там, не знаю, не пустим ребенка на съемку. Типа, у тебя двойка сидит дома, а вся группа такая, а герои нету. Например, здесь, конечно, совсем другое. Вообще, такого даже было странно представить. То есть настолько они были, помогали нам во всем.
Мария, я попрошу вас представить ролик, который, в конце концов, получился, и который мы сейчас увидим.
Это ролик, кино, это клип, снятый на песню, написанную детьми. Это песня о мечте, и видеоклип тоже получился о мечте.
Удалось сделать ребятам, которые принимали участие в детской социальной киностудии «Крылья» именно в этом году. В гостях в классном части «Свобода» были Мария Сопова, художественный руководитель этой киностудии, Юрий Румянцев, оператор, художники-аниматоры Денис Литвинов и Дарья Лукьянова. А поучаствовать в этом проекте можно, если следить на сайте, в интернете за проектами детской социальной киностудии. Впереди еще много чего интересного будет. Вела программу Тамара Лиленкова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Что значит?
значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы. Возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.